Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Петербургский международный экономический форум продолжается. Продолжается в городе на Неве. Меня москвичи простят, севастопольцы, симферопольцы, все города вещания меня простят. Санкт-Петербург – самый красивый город в нашей стране. А здесь Петербургский международный экономический форум. Да, и, кстати, мы подготовили для вас рассказ о том, что же здесь на самом деле происходит. Мы тут с Данилом спорили, потому что он говорит, я бы пришел на это посмотреть. А я говорю, а я бы лучше об этом послушал. Так что, если, например, у вас не получилось прийти посмотреть, да,
то всегда можно скачать приложение «Радио Спутник»,
да, кстати,
в котором есть все эфиры, в том числе, которые мы сделали здесь, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, послушать их еще раз. Очень много было заявлений, новостей, объяснений текущей экономической, политической, кстати, тоже ситуации. Скачать его можно в любом магазине приложений. «Рустор», «Наш Стор», ну и в зарубежных тоже.
Давай начнем с Дуняши.
С Дуняши начнем? Ну, давай с Дуняши начнем.
Я не могу просто... Понимаете, в нее влюбились. В нее просто все влюбились.
Ну,
сразу открывать секрет.
Я бы сказал, кто-то влюбился, а кто-то начал смеяться. Но те, кто смеялся, это необоснованно.
Необоснованно. Хорошая.
Да.
На самом деле, это антропоморфный робот.
Ух ты, как завернул.
Прекрасная девушка. Если бы во время разговора... Я серьезно сейчас говорю. Если бы во время разговора ее вот научили бы ее еще артикуляции... Ее бы вообще было не отличить. Она там ходит, то ли кофе и мороженое продает. Ее было бы вообще не отличить. Я вообще никогда не думал, что доживу до того, что будут роботы вот так вот ходить, их не отличишь. Но разговаривать она пока толком не умеет. Вот у нее губы не двигаются. Вокруг нее, друзья мои, толпы вот так вот стоят. Да, да, она с ними разговаривает.
Фурор.
На самом деле, конечно, извините, что мы начали с Дуняши. Я приоткрою небольшую тайну. С Айсеном Николаевым беседовал мой коллега. Сейчас мы подробнее об этом расскажем. Это глава Саха-Якутии.
Да, Саха-Якутия. Очень любопытно было послушать. И очень много, кстати, не только он один, руководителей регионов, было в эфире «Радио Спутник» на Питерском экономическом форуме. Это все можно послушать в приложении. Но, в частности, вот Айсен Сергеевич рассказывал, например, о том, что в Якутии будут строить мини-АЭС мощностью до 10 мегаватт и вроде как в эксплуатацию должны сдать в 2030 году. Кстати, с Росатом...
Уже скоро?
Уже скоро.
Для атомной электростанции это вообще ничто.
Да, да. То есть, в рамках форума в этом году было подписано соответствующее соглашение о строительстве. И вот, собственно, такие характеристики были заявлены. Очень много интересного рассказал. Послушаем.
Восточные регионы, в том числе и Якутия, мы всегда выступали за то, чтобы этот разворот шел все-таки более быстрыми темпами. Они пытались каким-то образом удержаться на старых каких-то связях, старых цепочках логистических в том числе, которые было видно, что начинают, во-первых, устаревать, во-вторых, риторика западных стран европейских в отношении России, она стала резко отрицательной, опять же, не сегодня, а уже достаточно давно. И было понятно, что не надо ломиться в дом, куда нас особо не ждут, а надо все-таки идти туда, где нас ждут. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наша страна более активно разворачивается на восток.
Ну и вот еще одну вот я маленькую деталечку скажу. Северный морской путь есть такой проект по доставке товаров с востока на запад. И раньше Якутия была как, ну, маршрут просто мимо нее проходил. Угу. Они должны были там обеспечивать жизнедеятельность.
Они порт построили?
Да, а теперь уже речь идет о том, чтобы у этого принципа торговли есть какой-то очень умный термин, но смысл в том, что теперь корабль будет заходить в порты на территории республики, и торговля таким образом тоже будет развиваться.
Это даже там дело, мне кажется, не столько в торговле, сколько в удешевлении товаров. прав, я прошу прощения, если я противоречу, там, например, твоим словам или словам главы региона. Мне кажется, что там еще и речь об удешевлении товаров, потому что одно дело, просто северный завоз, да, то есть специально нанять суда, которые должны, значит, туда обязательно в летний период зайти, для того, чтобы удаленным, в том числе и якутским регионам, доставить в первую очередь продовольствие, но также топливо. И другое дело, когда там круглогодичный порт располагается, и суда постоянно, постоянно двигаются в обоих направлениях. Давайте еще раз напомним, что этот проект обсуждается и введен этот путь в эксплуатацию уже в конце 80-х, начали об этом говорить, в середине 90-х пошли первые суда из Мурманска во Владивосток и далее в Азиатско-Тихоокеанский регион. И говорят, что еще более перспективным, конечно, в ближайшее время станет Северный морской путь, поскольку, ну, мне кажется, даже объяснять не надо. Все говорят о том, что все логистические маршруты, абсолютно все логистические маршруты меняются. Ну и, конечно, после вот этих неприятных событий, которые произошли в Суэцком канале, да, когда застопорилось движение, то понятно, что...
Застряло? Что там застряло?
Там
сухогруз.
Да, да, сухогруз, Evergreen, тайваньский. И, конечно, сразу же подумали о том, необходимо суда отправить вокруг Африки. Так вот, не надо отправлять вокруг Африки. Пожалуйста, пожалуйста, доставляйте товары.
Северный морской путь. Да, мы с Евгением разрекламировали в эфире радио.
Он и так, конечно, известен, но мы скажем в следующий раз, что мы свою лепту внесли.
Да, да, я тоже подумал про лепту.
Да, и, ну и понятно, что про логистику мы говорим, мы вынуждены говорить о логистике, потому что она неоднократно менялась на протяжении вот последних... вообще в 2022 году, давайте вот даже правильнее скажем, потому что она стала изменяться еще до вот, проведения, до начала специальной военной операции России на Донбассе. И, конечно, когда происходит такая резкая смена логистики, требуется смягчение вот этого и удара геополитического, ну и в том числе санкционного, о котором мы вынуждены сегодня в течение нашего эфира говорить. Мы разговаривали об этом с представителем опоры России.
Да, действительно, поговорили мы об этом с Александром Калининым, президентом опоры России.
Во время пандемии выработали механизм работы, что нужно делать в экстраординарной ситуации. И когда вот началась экономическая война, был этот механизм сразу использован тут же. И вопросы и кредитных каникул, льготного кредитования, предоставления отсрочек платежа до года по страховым взносам на 1,5 триллиона рублей, льготные кредиты, к примеру, для системообразующих производственных компаний, для ключевого импорта. То есть на несколько триллионов рублей пакет был запущен. И сейчас мы видим, что такого большого спада в малом бизнесе нет.
Ну и, кстати, вот что касается проектов разнообразных, то экономический форум питерский был очень на них, как сказать, много их, в общем, здесь было.
Сконцентрировался на этих проектах.
Да, да, да. То есть мы сказали по поводу этой мини-АЭСа в Якутии, но кроме этого очень много было подписано соглашений. Например, и тут немножко о цифрах тоже поговорим, хотя не все из них, скажем так, уже озвучены. 630 миллиардов рублей. Это проект РЖД и ВТБ. Средства будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры перевозчика российских железных дорог.
Классно.
В переориентации России на восток.
Как
очень
раз опять
важно,
логично.
Конечно, модернизировать и Транссиб, и БАМ, и вот как раз 630 миллиардов рублей. Это не единственное. Это очень крупный, конечно, проект, очень крупный контракт, но очень много и региональных, в том числе разных интересных соглашений было подписано. Ну, например, вот Почта России и Пермский край подписали соответствующее соглашение о том, что новые логистические центры будут построены компанией на территории и модернизируют отделение. Вот так вот, например. Или, например, вот Новатек, это большая компания, построит мини-завод по производству сжиженного природного газа в Самарской области. Несколько любопытных здесь есть, в том числе, контрактов. Например, вот один из крупнейших банков и частная компания построит туристический комплекс в районе поселка Любимовка, недалеко от Севастополя. 15 миллиардов рублей частных инвестиций.
Туристический?
Да. Для поселка под Севастополем, то есть уже вкладывается не в сам город, который и так развивается, в общем, но и даже вот какие-то такие спутники небольшие, ну, в том числе в туризме. Или вот, например...
Нет, ну подожди. У нас для вас хорошие новости, Севастополь, 105,6 FM. Хорошие новости только что Данил Гусельников принес с Петербургского международного
форума. Да, не Данил Гусельников это привез. Это вот... Да,
рассказал об этом.
Да, я рассказал только об этом.
Так, так.
Окуневское молоко. Вот есть такая фирма, да. Они построят за 3 года в Кемеровской области животноводческий комплекс. 1 миллиард рублей инвестиций будет выделен. Вот так вот. Есть еще стоимость проекта $900 миллионов. Тоже как раз туристическая. Туристические две компании подписали. Построят на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии гостиничный комплекс под брендом. Не знаю, хочется, не хочется называть. Не воспринимайте как рекламу. Азимонт Отель. Это весьма такая приличная компания.
Приличный бренд. А о туризме много говорили как раз об Петербургского форума. И мы уже рассказывали вам о том, что главы регионов приходят к нам сюда в выездную студию. И я вот заметил тенденцию. Сейчас любой глава региона говорит о том, что его область, республика, край, любой субъект Российской Федерации говорит о том, что он готов к привлечению внутренних... Понимаешь, инвестиции. Инвестиции для чего? Ради инвестиций? Нет. Он готов к привлечению туристов. Где туристы, там инвестиции, где инвестиции, там туристы. Все же, это же вот такой замкнутый круг. Такой же замкнутый круг работает, я вам должен сказать, ну, так, давайте так, честно. Такой замкнутый круг, который приходится разрывать, он работает практически везде. Вот у нас был руководитель Росрыболовства здесь также в гостях в выездной студии в рамках Петербургского форума. Говорит о том, что... Сейчас Россия на самом деле обеспечена рыбой, морепродуктами. Да? Россия себя обеспечивает. Но что самое главное? Самое главное сейчас, конечно же, ориентироваться еще больше на экспорт собственной продукции.
Слушай, да, сейчас. Но вот было подписано соответствующее соглашение. В Гатчинском районе, это Ленинградская область, возведут новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов. Оборот 3000 тонн в год. Глава региона и директор частной компании подписали соответствующее соглашение в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вам тоже хорошие новости с экономического форума.
Да, Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству. Давайте послушаем еще одну интересную вещь, которую он нам сообщил в эфире «Радио Спутник».
Есть те виды рыб, которые просто не добываются в нашей экономической зоне. Но если в целом говорить, то сейчас порядка 80% на внутреннем рынке это рыба, добытая российскими рыбаками, и лишь 20% это импорт. С точки зрения вылова, ну, мы гораздо больше вылавливаем рыбы, чем потребляем в Российской Федерации. На самом деле потребление рыбы, не сказать, что очень большое, это порядка 22 килограмм на человека, но при этом, конечно же, надо отметить, что у нас большая часть уходила на экспорт. Сейчас произошло, ну, по сути дела, на рынке замещение той рыбы, которую мы раньше продавали на экспорт, стало больше поставляться на внутренний рынок.
Ну, то есть вот эти 22 килограмма, о которых идет речь, я так понимаю, этот объем должен увеличиваться. Вот больше рыбы мы должны есть. Для того, чтобы мы больше ее ели, надо, чтобы она была дешевле. Для того, чтобы она была дешевле, да, по сравнению даже... Ну, даже мы скажем, да, вот инфляция у нас сейчас 16,7, да, для того, чтобы она была дешевле, нужны новые суда. Новые рыбопромысловые и рыбоперерабатывающие суда. И вот как раз Илья Шестаков рассказал нам здесь в рамках форума в интервью о том, что сейчас на российских верфях строят самые современные 20 рыбопромысловых судов. То есть это суда, которыми раньше могли там гордиться вот эти вот пафосные...
Зарубежные страны.
Не просто зарубежные, а, знаешь, вот эти вот пафосные норвежцы, канадцы. Вот такие суда сейчас строят в России. И мне кажется, что об этом необходимо говорить, потому что, понимаете, вот много всего происходит, много позитивных изменений, но у нас почему-то еще по старой памяти у некоторых принято, ну, вот канадское судно. Так вот, на наших, с наших стапелей скоро сойдут скоро сойдут самые современные суда. Об этом также рассказывал Илья Шестаков.
Ну, раз уж ты говоришь о том, что нужно рассказывать про то, чем богато, знаменито может гордиться Россия, то вот я хотел бы упомянуть здесь площадку Башкирии. Башкирии, на которую я зашел в рамках Питерского экономического форума. Для тех, кто не видел, и вот можете послушать, например, вот, как мне показалось, одна из самых интересных. Во-первых, там очень любопытно был сделан пол был любопытно сделан в качестве большого экрана, на котором транслировались различные национальные узоры.
Это был... Я бы не встал.
Ну,
то есть это может голова закружиться.
А да, все я вокруг и стояли.
Да, да.
Но было очень интересно познавать.
Мне потом неловко как-то в обуви.
Да, ну, пожалуй. Но, тем не менее, как,
это Башкирия.
Как привлечение внимания очень-очень здорово сработало. А привлекали внимание к чему? Например, хотя тут, в общем-то, на входе в павильон стояла кабина от вертолета. Вот так вот. И внутрь можно было зайти, да. И там...
А что ты мне не показал?
Жень, ну мы же договорились разные павильоны посмотреть, ну да, чтобы рассказать каждый о том, что ему понравилось. Я тебе рассказываю вот о Башкирии. И, значит, можно было зайти внутрь этого вертолета, кабины, прям посмотреть экраны там висели, все эти... я не знаю, как это на вертолете называется.
В общем, там кабина вертолета.
Да.
Так что у тебя по глазам видно,
лампочки,
что ты...
Лампочки.
Сейчас пойдешь опять туда.
Да, очень любопытно было. Это вот к вопросу о том, что здесь можно было посмотреть на экономическом форуме.
Ну, тогда моя очередь, знаешь что?
Ну, давай, обмен.
Я так описывать красиво не могу, не умею. Не умею. Не обучен вот так красиво. Но, я тебе другое расскажу. Нижегородский стенд привлекает внимание тем, что он изысканный. Но изысканность это в простоте. Вот в простоте. Вот понимаешь, там вышивка, обыкновенная вышивка, как бы, будто так вот, да? А ты не можешь оторваться. Не можешь оторвать вот, взгляд, да, свой. И можно зайти внутрь тоже, да? Внутрь павильона заходишь, и там дальше, как ты говоришь, большой экран. Сейчас вообще весь форум — это, в общем-то, большие экраны, да? Главное ведь не то, какой экран сейчас вообще экраном. Кого удивишь? Большим экраном никого не удивишь, да? Сейчас удивляют тем, что изображено на экране. И там действительно очень хорошо сделана графика у нижегородцев. Там у них хранитель ключа, целая экскурсия, да, там открывает-закрывает. Но, понимаете, я подумал, что деньги... понятно, что люди вкладывали деньги, да, в то, чтобы... в любой павильон, да? Но, знаете, чувствуется... Я впервые на Петербургском международном экономическом форуме, и чувствуется любовь. Вот любовь этих дизайнеров, которые рассказывают о собственном регионе. А это за деньги не купишь. То есть ты приходишь туда и чувствуешь, что дизайнеры не просто так это делали, что они действительно влюблены в свой регион. Мне кажется, в этом залог успеха. То есть кабину там поставь, или просто, я не знаю... Нарисуй, ну красиво. Слушай, красиво, и люди любят.
А ты вот рассказал про экран, и не удивишь никого уже размерами этого экрана. А я считаю, удивишь, потому что один из павильонов здесь сделан полностью как большой экран со всех сторон.
Куб.
Да, куб да, выполнен да, как да, да, кубик льда, внутри которого плавает кит, морж, и еще кто-то практически в натуральную величину, вот в частности, по-моему, по поводу кита, представляешь?
Да,
и
да, вот,
выглядит
это здесь
очень...
совсем недалеко, друзья. Это действительно привлекает грандиозное...
А зачем? Зачем вот об этом, обо всем мы рассказываем? Нужно говорить о том, что достигла Россия, чтобы не было фейков различных. В том числе...
Фейки будут. Это... Ну, то есть, давайте так. Не надо бороться с мельницами, да? То есть, бороться с мельницами... Мы, конечно, Дон Кихот с Гусельниковым, но не настолько. Фейки всегда будут. Другое дело, что... и расслабляться не стоит, что необходимо не просто с ними бороться. Каждый раз, я понял, каждый раз не должны опускаться руки, каждый раз, когда сообщают наши друзья в больших кавычках, вот прямо совсем в больших кавычках, вранье, нужно просто взять, находить себе силы и опровергать. А говорим мы об этом, потому что эту тему обсуждали на одной из, на мой взгляд, самых интересных и самых востребованных панельных дискуссий в рамках Петербургского международного экономического форума. Участие там принимал в том числе...
Александр Хинштейн участие там принимал, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мы с ним в эфире «Радио Спутник» говорили. Давайте его и послушаем немножечко.
Фейк все-таки имеет довольно четкую коннотацию. Фейк – это заведомо ложная общественно значимая информация. Вспомним один из первых фейков, после которого все поняли необходимость изменения законодательства. И это был фейк после «Зимней вишни», когда украинский, кстати говоря, пранкер начал обзванивать морги в Кемерово и говорить о том, что сейчас вам привезут дикое количество трупов, там их сотни, приготовьте места. Какое количество людей, чьи родственники не вернулись еще оттуда из этой «Зимней вишни», пришли бы в дикое состояние, не дай бог, с кем-то что-то и произойти могло, если не молодой человек с больным сердцем. Поэтому фейк – это очень опасное и очень тяжелое оружие, поскольку сегодня фейки используются в информационной войне.
Да, я как раз спросил у депутата Хинштейна, что же, ну вот, как вы предполагаете, ну что вот делает? Он такой вот платок фейков вот этих вот идет. Ну что, только рассказывать правду и опровергать. Вот к такому выводу мы пришли. Вот прям на каждый фейк должно быть наше опровержение с доказательствами.
А лучше заранее говорить о чем-то, где возможны какие-то... кривотолки, я вот скажу так. Ну, например, вот о чем говорил Александр Новак, вице-премьер России. Он говорил, что большая часть европейских компаний перешла на оплату за российский газ в рублях. Вот так вот. И 90-95% объема газа, который поставляется в Европу, теперь оплачивается в рублях. И не надо тут различных спекуляций.
Как ты хорошо сказал. И не надо мне рассказывать. Да, и не надо мне рассказывать. 95%.
А вот это что касается заявлений, которых тоже на экономическом форуме было много, и в том числе от ведущих экономистов страны. Вот, например, Антон Силуанов, министр финансов, с любопытным заявлением выступил, которое, кстати, очень многие процитировали. Первая часть его была, в общем, содержательная. Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Логично, да? А в качестве примера он любопытно очень привел пример. Можно пересадить госслужащих на автомобили «Лада». Вот так вот, понимаешь, это стимулирует.
А я тебе хочу сказать, что совершенно неважно, пересадят госслужащих на автомобиле «Лада» или нет, но после этого заявления все говорят об автомобиле «Лада». То есть, ты понимаешь, то есть, ну, на самом деле, ну, хороший ход такой, в принципе, и тоже... «Лада» — хорошая машина. «Лада» — хорошая машина. Я не знаю, почему вот это вот, откуда это все взялось.
А я тебе скажу, откуда это взялось. Сейчас последняя волна вот этих вот неких таких насмешек или, может быть, подтрунивания, если можно так. Потому что начали отечественные машины выпускать без некоторых систем безопасности. Их не поставляют из-за санкций. Но вот вице-премьер России Юрий Борисов, он сказал, что выпуск упрощенных авто, в том числе без подушек безопасности, необходим для избежания консервации автозаводов и сохранения рабочих мест. Он говорит, что ну какое-то время придется поездить без подушек безопасности, но потом поменяют и поставят, говорит он.
То есть и в купленные автомобили, что ли, получается, так?
Ну, видимо, да. Ну, а что, когда предприятие может выполнить свои какие-то обязательства, оно наверняка это сделает, а если государство тем более возьмет на себя такую ответственность. Кстати, говорили на форуме, мы уже упомянули тут разные стенды, говорили не только об экономике, мы уже об этом сейчас довольно-таки много и с тобой.
Ну, и экономический форум, ну, как бы.
Да, но и говорили история об экономике культуры или о культуре.
Потому что Питер культурная столица.
Ну, конечно.
Или по другому поводу.
Поводу, да, но тут мы концентрировались вообще на всей России, как там обстоят
дела. Экономика культуры.
Экономика культуры, вообще, что происходит с музеями, как сейчас устроены экскурсии. Анна Торопкова, генеральный директор Музея Москвы, нам об этом рассказывала.
Простой пример. Вот я приехала из Москвы. И у нас отменили достаточно рано по сравнению с другими регионами ковидные ограничения. То, что мы увидели, люди толпой пошли в музеи. Понимаете, не в торговые центры, казалось бы, скупать, предположим, продукты уходящих иностранных компаний. Музеи, мероприятия пользуются сейчас очень большим спросом. Экскурсии, например, которые проводят музеи Москвы. То есть программы детского центра, загруженные на все лето вперед, очередь стоит. И так, я общаюсь с коллегами, происходит во всех музеях практически.
Большой запрос действительно сейчас на музейную вот эту культуру и на культуру в принципе. Знаешь, Михаил Швидко, еще сегодня спецпредставитель президента, был у нас в студии «Радио Спутник», и он очень любопытную вещь сказал, что говорит, да, на уровне ведомств, министерств, различных государственных структур отношения в культурной среде разорваны. Но на человеческом уровне все сохранилось. И говорит, что...
Это самое главное, мне кажется.
Да, да. То есть в любой ситуации, в общем, нужно оставаться человеком и так или иначе выполнять то, к чему у тебя есть призвание, и фотокультура в частности. Несомненно, говорит, что будут сохраняться связи культурные с европейцами, так или иначе. Но и в том числе сейчас на восток очень широко шагнет российская культура. Например, вот он, в частности, в Индию скоро поедет. Только не только экономическое, получается, сотрудничество, но и вот такое культурное, человеческое.
Здесь взаимное такое проникновение не только экономики, но и культуры, и экономики культур. Мы, к сожалению, не успели вам рассказать обо всем интересном, что происходит в рамках Петербургского международного экономического форума 25-го, который проходит в культурной столице, в северной столице России. Но мы наверстаем обязательно. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», Данил Гусельник.
И Евгений Майструк. Спасибо. Спасибо.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».